Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя программа «Ганопольская правда». Ну и, конечно, завтра в Украине день траура, но в Киеве, во всяком случае. И я хотел вам сказать, что Путин совершеннейший бандит. И все уже дело так заходит в тупик, что совершенно непонятно, как дальше будет что-то двигаться. Потому что Россия бьет просто по жилым кварталам. Просто не задумываясь. Ну вот давайте кое-какую информацию все-таки к вечеру. Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа увеличилось до 21, среди которых четверо детей. Десятки людей получили ранения. Кличко заявил. 19 погибших. Ну, тут страшные фотографии. На месте атаки продолжаются поисково-спасательные работы. По данным ГСЧС, также известно о 52 пострадавших людях, чрезвычайщики продолжает аварийно-спасательные работы на двух локациях. Просто пятиэтажка, просто под завалами, как информируют соответствующие службы, еще может быть до 10 человек. Сейчас вечер, но не так уж холодно, но трудно надеяться. Завод «Байрактар» попал под удар россиян. Я хочу вам сказать, что страница отсутствует, это на «Украинской правде», где я увидел этот заголовок. Но я не совсем понимаю, как может быть завод «Байрактар», где россияне знают, что это завод «Байрактар». Ну, это такая странная очень история. Россияне поразили корабль вооруженных военно-морских сил Украины. То есть не там Россия поразила корабль России, но и они поразили корабль Украины. Один член экипажа погиб. Россияне уничтожили в Киеве склад крупного дистрибьютора лекарств. Да. Они ударили по депо, где стояли скоростные поезда Украины. Уничтожили часть этих поездов. Ну, конечно, украинцы отвечают. На узловой железнодорожной станции Тверь прогремел взрыв. Ну, то есть, помните, я вчера задавал вопрос, в общем, если так взять массово, то украинцы отвечают каждый день, и у них там все горит. Это безусловно. Атака Российской Федерации повредила энергообъекты в нескольких областях Украины. В Киеве массовые мероприятия обязали согласовывать с Генштабом. Ну, какие-то массовые мероприятия. Только что-то такое будет, сразу кто-то сольет и ударят, и все. Главный нефтяной терминал Российской Федерации потеряет 50% экспорта из-за атак украинских дронов. Ну да, но, значит, но тем не менее, никуда же не денешься, это 50% же остается. Тут целый скандал, связанный с Мадьяром. Вы знаете, это руководитель украинских беспилотных систем, если можно так сказать. В общем, короче говоря, поскольку он венгр, и поскольку он руководит той службой, которая ударила по газопроводу «Дружба», то Орбан приказал запретить ему, ну, наложить на него санкции. Мадьяр ответил. Командующий сил беспилотных систем этнический венгр Роберт Бровди, известный как Мадьяр, отреагировал на запрет въезда от правительства Виктора Орбана, введенный после ударов по нефтепроводу «Дружба», посоветовав запихнуть в задницу это решение. Бровди отметил, что его не волнуют санкции, которые против него вводит правительство во главе с Орбаном. «Засуньте, господин танцор на костях, ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я украинец и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяров в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им осточертеете». Он добавил, что покупая российскую нефть, венгерское правительство становится соучастником российских атак на Украину, в результате которой гибнут гражданские. Вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих ракетами и шахедами по мирным городам Украины, и только сегодня, 28 августа 2025 года, убивших десятки украинцев в Киеве. Ваши конечности по локоть в украинской крови. И мы будем это помнить, подчеркнул командующий. Самое интересное, что... Самое интересное. Сейчас скажу. А значит, Польша взяла и пригласила мадьяра, чтобы он приехал в Польшу. Вот так вот они сказали. Там на вас наложили какие-то санкции, а мы вас приглашаем приехать. Приезжайте. Теперь реакция на удары. Вообще, я вам хочу сказать, что Украина находится в очень сложном сейчас положении. Вот, из которого как-то очень трудно найти какой-то коридор возможностей. Значит, из Соединенных Штатов Америки вот на данный момент, ну, у них уже там день, только Келлог, действительно человек, который я не могу назвать другом Украины, я не знаю, какой он там друг, он работает с Трампом, но он прореагировал, Трамп нет. Спецпредставитель президента США Келлог назвал ночную атаку России на Киев одной из самых масштабных с начала вторжения и подчеркнул, что подобные удары угрожают достижению мира. Значит, он написал, обстрел Киева было применено более 600 дронов и 31 ракета. Цели не солдаты и оружие, а жилые районы Киева, гражданские многоэтажки, здания представительства ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Это вопиющее нападение угрожает миру, к которому стремится президент США. Попадание ракет, это уже не он сказал, это вообще, зафиксировано в 13 локациях. Падение обломков еще на 26. Значит... Трамп пока молчит. Он зайчик наш. Вот знаете, Китай вызывает у меня такое, если можно сказать, такое презрение. Я, конечно, понимаю, что по этому поводу ничего сделать нельзя. Ну, просто могу я презирать Китай? Я его презираю. Я понимаю, что Китаю все равно. Там не знают о моем существовании, но почему бы мне не перезирать Китай? Вы спросите, а почему? Что у них заколки плохие? Да не, у них все хорошее, заколки хорошие. Вот это вот у них плохо, то, что я вам сейчас прочитаю. Помните, я вам всегда говорил, что они абсолютные такие импотенты в дипломатии. Они даже верных слов не могут найти. Но вот если, понимаете как, вот политика, политическая целесообразность, если можно так сказать, она их держит за их китайские яйца размером с суши. Вот они ничего не могут они ничего не могут сделать. Да, Миша Швец, я увидел твое сообщение. Есть стандартное заявление, что Трамп недоволен и что позже последует дополнительное заявление. Ну да. Да-да. Да. Но я про Китай. Понимаете, вот Орбан, вот эта блевотина, помните, при предыдущих налетах они как-то хотя бы заявляли соболезнования какие-то и так далее, но они боятся это сделать. Понимаете, ну же, сделаешь, это вот как Сергей Марков пострадал, похвалил Алиева и стал иностранным агентом. Вот Орбан боится стать иностранным агентом. Никаких ни сожалений, ничего. Давайте Мадьяр, он же, вот это же он разрушил газопровод «Дружба». Они враги, все, давайте сделаем. Понимаете, низость людей, искореженных политикой, она просто не имеет равных. Просто это удивительно. Просто невероятно. И вот Китай. Вы знаете, я бы на их месте уже расслабился и получал бы удовольствие от китайской лапши со вкусом курицы. И от их хороших или плохих китайских автомобилей, но им нельзя лезть в политику, потому что в политике они просто вызывают такую оторопь. Я вам сейчас прочитаю. Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь прокомментировал массированный ракетный дронный удар России по Киеву. Он предостерег от эскалации и раздувания пламени. Позиция Китая относительно войны РФ против Украины является последовательной и четкой и заключается в том, что только диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными путями ее решения. Мучайтесь, мучайтесь, корячьтесь. Я вот вам это читаю, а вас должно просто... Вы там блевать должны в сортире или в пакетик. Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов. Не распространять конфликт на другие страны, не эскалировать боевые действия, не раздувать пламя, образность, Китай, чтобы способствовать деэскалации и создать условия для политического урегулирования кризиса. Так в Китае называют войну РФ против Украины. Ребята, вы только на суше и годитесь. И за бабки что-то купить. Больше ни на что вы не способны. Анна Маркс пишет, Восток – дело тонкая петруха. Восток – дело не тонкое. В данном случае Восток – дело позорное. Понимаете? Просто позорное. Сергей Бондарчук. Знаете что? Вот вы там можете править немножко. Вы между именем и фамилией, если можно, вы имеете такую возможность, поставьте нижнее подчеркивание, чтобы я, ну, мог хоть прочитать как-то вот это вот. Вот. Или, например, с большой буквы имя и с большой буквы фамилии. Ну вот Сергей Бондарчук, я хочу, вы хорошую вещь написали. Я не могу прочитать вот эту длинную колбасу Сергей Бондарчук 68-18. Ну, отнеситесь к творчески к этому делу, да? Ну, пожалейте ведущего. Он живой человек. Так вот этот Бондарчук, Сергей пишет, Трамп наверняка через 2 недели провозгласит очередное неудовлетворение поведением Путина. Да, конечно! Конечно! Конечно, Келлог заявил, этот заявил, тот заявил, этот сказал. Офигеть. Ну вот хороший удар по Твери. Это хорошее дело. Инфраструктура узловой станции Тверь. Вообще, вот единственное, что радует, то, что мы с вами наблюдаем, вот это то, что я вчера говорил, злился. Ну и живой человек, я злюсь. Вот я злился, что мы же вроде делаем вот это вот фламинго один раз в день, делаем одну ракету. Где, куда она летит и так далее. Но, наверное, она все-таки куда-то летит. Я не знаю, чем они это дело уничтожают, но просто каждый день у них что-то горит. И это хорошо, что у них что-то горит. Ну, Европа. Из-за массовой атаки на Киев фон дер Ляйен поговорила с Зеленским и Трампом. Ну, хорошо, уже хоть как-то. Вот, интересно. Значит, в Соединенных Штатах заявили, что Индия финансирует российское вторжение в Украину. Сегодня у меня была программа с Тараса Жевтенко. Вообще, вы знаете, будет это сборище под названием ШОС. И такое ожидание от этого сборища, такое ожидание. И он говорит, вот там, наконец, Китай должен выбрать. И, ну, это правда. Оформляется вот эта ось, глобальная ось, я бы так сказал, не сопротивление Западу, а независимости от Запада. Наплевательское отношение к санкциям. Я не знаю, как они это будут практически решать, но теоретически это может быть такое объединение трех стран, которые присягнут на верности не России, а друг другу. Это Российская Федерация, Китай, который покупает у Российской Федерации, и Индия, которая, так сказать, перепродает и прочее, прочее, прочее. Потому что Индия продолжает сопротивляться американским санкциям. Ну, наконец, появилась реакция Трампа. Ну, не Трампа, а, значит, его белявки. Представительница Белого дома Левит прокомментировала массированный удар России по Киеву, подчеркнув, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не был доволен этим событием, но в то же время не был удивлен. Чтоб ты сдох. Об этом сообщает Sky News. Или вернее, как моя мама говорила, чтоб ты был здоров. Левит сначала сосредоточилась на внутренних вопросах США, не упомянула об атаке, но журналисты стали спрашивать, и она говорит, что эта новость не стала неожиданностью. Действительно, то есть Трамп что ли ожидал, да, что Россия снова ударит? А если он ожидал, то может надо было что-то сделать, чтобы не ударили? Ну вот как минимум трое детей погибли, да? Опять дети. Эти две страны воюют уже очень долгое время, подчеркнула представитель администрации. Она отметила, что Россия совершила атаку на Киев, а Украина в ответ недавно нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам Левит, Дональд Трамп стремится к завершению войны, однако отмечает, лидеры двух стран также должны хотеть ее завершения. Я вот вам это читаю через силу, ребята. Лидеры двух стран также должны хотеть ее завершения. Ну, такое поручение он дает, да? Так, вы же тоже должны хотеть, да? В принципе, да, там. Путин. Трупы уже вытащили. Ну, ты же должен хотеть. Чего ты не хочешь хотеть? Надо хотеть через силу. Понимаете, происходит одна очень неприятная вещь. Вот это такой какой-то эффект фантомных болей. Вы знаете, иногда у человека удаляют там ногу, руку, а она все равно болит. Или как мама моя говорила, сделай это. Я говорил, я не могу. Она говорила, через не могу. Дело в том, что находясь долго в одних и тех же условиях, мир адаптируется, свойства людей. Люди адаптируются. То же самое страны адаптируются. Вот сейчас мы наблюдаем очень важный и крайне негативный процесс адаптации России в международном смысле к санкциям. Почему? Потому что если бы санкции были и чудовищные, то Россия бы впала в непонятку, она бы не понимала, что и дальше делать и так далее. Но Трамп делает санкции по капле или вообще их не делает. И в результате Россия перестраивается. Вот арестовали там 20 каких-то там кораблей, которые возили вот эту, значит, нефть нелегально. Он купил еще 20. Понимаете? Ну, бабки же есть. Здесь запретили. Он нашел, потому что время есть. Потому что Трамп ему время дает. Дает время. Почему он время дает? Да хрен его знает. Не знаю я этого. Почему Трамп время дает? Это у него такое миротворчество. Я понимаю, но... Ой, что за новость? Да. Ну, тут про Арестовича, но я вам читать про Арестовича не буду. Да, Юрий Стоуп пишет, этого удара по Киеву не было бы, если бы Трамп был действующим президентом. Да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. А вы знаете, вот это, значит, Песков... Он заявил замечательную такую историю. Он сказал, что удар достиг цели. Это был хороший удар. Удар достиг цели. И потом сказал, но Россия выступает за переговоры. Удар достиг цели. Это был успешный удар. Гибель как минимум 3 детей. Успешный удар. Хорошо, теперь давайте смотрим то, что я засейвил. Засейвил достаточное количество всего на свете. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Сначала с одного телефона, потом с другого телефона. Deutsche Welle. Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во французском Безансоне перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мерц сказал, что правительство ФРГ и Франции обсудит войну в Украине с учетом того факта, что встреча между президентом Зеленским и Путиным, очевидно, не состоится, несмотря на договоренность между Трампом и Путиным на прошлой неделе, когда мы были в Вашингтоне, сказал. Вот новость на уровне политики. Вот вы знаете, есть какие-то новости. Вот на это я отвечу. Елена Кац пишет, зачем нужен был этот удар по Киеву, зачем нужна такая жестокость. Я вам хочу объяснить, для чего это нужно. Все очень просто. Вы знаете, что Зеленский принял постановление, то есть издал указ и внесли поправки. И с первого числа, но, по-моему, даже с сегодняшнего числа, могут выезжать молодежь до 22 лет. Кстати, хочу вам сказать, что пограничники говорят, что пассажиропоток никак не увеличился. Ясно, что они будут уезжать. И вот теперь я не буду сейчас оценивать правильность или неправильность действий Зеленского. Пусть оценивают украинские политики и, знаете, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Одни говорят, что это правильное решение, другие говорят, что неправильное. При этом, как я вам уже говорил, например, Леша Гончаренко, Он говорит, что это неправильное решение, потому что нужно было сделать совсем другое, закон о ротации. То есть армия находится в дурацком положении, они воюют четвертый год, а молодежь до 22 лет может совершенно спокойно выезжать. И они все поедут. Да, они все поедут. Так вот, новая тактика Путина заключается вот в чем. Украина должна обезлюдить. Обезлюдить. Это стратегическое решение. Понимаете? Ну как? Ну вот сегодняшнее безумие в Киеве. Это же индикативная вещь. То есть человек там говорит, я вот хочу построить. Езжай, мать говорит, езжай отсюда. Я уже старая, но она не старая. Езжай, пока можно, потом закроют. Вот и завтра так будет, и посто, да? Портников так и каже. Вот когда будете смотреть у Портникова эфир, напишите, что Ганопольский тоже так говорит. Понимаете, это стратегия депопуляции Украины. Украинцы должны испугаться и бежать. И тут, понимаете, такое ощущение странное. Вот если бы этот закон принял Трамп, то вы сказали бы, что, ну вот представим себе, что Трамп что-то вот такое, да, вы бы сказали, что он агент Кремля. Вот некоторые критики Зеленского, не я, потому что я пока не понимаю логики, я пока логики не понимаю этого решения, поэтому я ничего не могу сказать, я набираю информацию, разные мнения и так далее. У украинских аналитиков очень разные мнения по поводу этого решения. И самое главное, что никто не может понять, ну, так сказать, грунт этого решения. Почему это решение принято? Вот Ольга Демченко пишет, поедут не все, есть много молодых парней, не едут. Мама, что? Сергеева пишет, да не поедут все. 50% выйдут, и вы можете себе представить, какая катастрофа популяционная ждет Украину через 10 лет. Это страшная вещь. Это решение. Я надеюсь, оно как-то аргументировано. И если я не понимаю, как оно аргументировано, то это не значит, что, например, это не понимает Зеленский, офис президента, парламент и так далее, да? Ну вот Валерий Валерон пишет, выезд молодежи разрешили потому, что Зеленский видит угрозу в этой категории населения. Да бросьте вы угрозу. Дело в том, забудьте этот тезис про угрозу, потому что если будут выборы, то голосовать можно будет и за рубежом. Тут другая есть логика, о которой некоторые говорят, украинские аналитики, что они как бы потом будут голосовать за Зеленского, потому что они будут ему как бы благодарны, как бы не так. Все забывается, все хорошие поступки забываются ровно через 3 минуты. Вон, Порошенко каждый божий день смешивают с дерьмом. Повторяют вот это все, бизнес на крови, убил брата и так далее. Этот человек, который восстановил Украинскую православную церковь как независимую и который сделал безвиз. Но всем абсолютно насрать на это. Только не Порошенко. Нет, нет, не Порошенко. Он ничего не сделал. Порох, все, вот это вот, торты, Рошен. Неблагодарные скоты. Но ничего не поделаешь. Такое массовое сознание. Поэтому все благодеяния Зеленского, если у него действительно такой расчет. Никто о них даже не вспомнит. Ну вот, например, сейчас Зеленский, и вы знаете, я всячески это подчеркиваю, очень успешно, как может, осуществляет внешнюю защиту, консолидацию Европы, консолидацию мира вокруг Украины. Он делает это успешно. Вот, вы помните, я предлагал его потом, чтобы его уговорили быть министром иностранных дел, когда, ну, какие-то выборы будут, да. Вы думаете, кто-то это вспомнит? Опять начнет. 95-й квартал, сдал территории, ни хрена не сделал и так далее. Понимаете? И Зеленский это знает. И Порошенко это знает. И я это знаю. Это вот так работает массовое сознание. Никакой благодарности. Потом пройдет 20 лет или 30. И будут говорить, во был президент. Вот, помните, как с Рейганом? Нам Рейгана не хватает, говорят американцы. Во какой был президент. Вот какой. Вот так и будут говорить. Помните, кто нам дал безвиз? Порошенко. А кто организовывал защиту Украины, объединил Европу и так далее? Зеленский. Вот так вот. Только это будет потом. Еще раз. Вот, пожалуйста, Вячеслав Гончаренко. А где там сын его? Где надо? Че, Александр, вы меня спрашиваете? Где там сын его? Я что, заведующий его сыном? Нашли к чему приниматься. К сыну. Где его сын? Где надо, там его сын. Александр Гусев. Порошенко восстановил украинскую церковь. Уже смешно. Александр, вы идиот или притворяетесь? Вы забыли, да, кто сделал, восстановил независимую украинскую церковь? Вы забыли, да? Я вас не баню просто потому, что вы идиот. Мне вас жалко. Сегодня во всех израильских СМИ прошла новость о самом крупном пожертвовании в истории израильской медицины. Израильтяне Шмуэль и Анат Харлап передали 180 миллионов долларов больнице Бейлинсон. На эти деньги будет построен новый центр сердца и мозга, который назовут «Башня надежды». Центр будет состоять из 15 этажей, 4 из которых под землей, общая площадь около 70 тысяч квадратных метров, 300 койко-мест, в центре разместятся отделения кардиохирургии, в том числе трансплантация сердца, инсультный центр, нейрохирургия, исследовательский институт мозга. Открытие запланировано на начало 2027 года. Значит, Харлапы далеко не самые богатые богачи, так написано. Их состояние оценивается всего в 1,5 миллиарда долларов. Если эта оценка верна, то они передадут больнице 12% своего состояния. Офигеть. Там вообще это большая статья, такая большая статья по поводу того, какой их бизнес, как они это все делают и так далее, и так далее. Очень интересная статья. Ну, посмотрите, израильские, русские газеты, журналы, там все это есть. Пишет интересную новость Леша Венедиктов. И это довольно странно, я вот не могу понять. Отменены выступления Невзорова в Амстердаме, Милане и Берлине в соответствии с рекомендациями служб безопасности, сообщает его канал. Ну, то есть что, он боится, что кто-то встанет, выстрелит и убьет его? Ну, наверное. Есть такие опасения, не знаю. Есть такое управление миграционной политики. Печально то, что я вам сейчас прочитаю. Еще почти 400 тысяч покинут Украину в 2025-2026 годах. Управление миграционной политики. Также отмечается, что назад 70% украинцев не вернутся. А как же Министерство единства и потраченные деньги? Знаете, в Украине там есть Министерство единства. Что оно делает, совершенно непонятно. Плохой перевод, слово на слово. Вот удивительно. Google то хорошо переводит, то обычный украинский текст. Ну что, нормально перевести нельзя? Ну вот, приятное, значит. В течение августа на территории Российской Федерации украинские дроны делали налеты на территории РФ. 2 августа Рязанский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ. 7 августа Афипский НПЗ. 10 августа Саратовский НПЗ. 13 Волгоградский НПЗ. Видите, все август. 15 августа Сызранский НПЗ. 19 августа Волгоградский НПЗ, Лукойл. 24 августа Сызранский и Новошахтинский. 25 августа Илинский НПЗ. 28 августа Куйбышевский НПЗ в Самаре и Афипский НПЗ. Слушайте, серьезная история. В течение августа продолжение силы обороны Украины нанесли более 10 результативных ударов по российским нефтедобывающим заводам. Осталось атаковать еще 2-3 основных предприятия. Аналитики напомнили, что 28 августа украинские операторы дронов успешно атаковали 2 нефтеперерабатывающих завода на территории РФ. В результате ударов по НПЗ в РФ нефтепереработка сократилась на 4,7% за одну ночь. Ничего себе. Успешные атаки совершили бойцы того-то, того-то. Имеющиеся кадры с места событий говорят о масштабном пожаре. А, вот это вот хорошая история. Значит, это выложил... Сейчас, кто же это выложил? Миша Козырев. Вы знаете, что Миша Козырев, так сказать, музыка – это его, и он всячески есть штука. Значит, патриотические песни, рекомендуемые российским школам. Первое. Айданицкий «Шафран», «Красное солнышко». Второе. Давид Тухманов, «Харитонов», «День победы». Третье. Арутюнов, «Семерин», «Победа». Газманов, «Офицеры». Пахмутов, «Добобрав», «Ты моя надежда», «Ты моя отрада». Матвиенко, Андреев, «А река течет». Молчанов, «Львовский», «Вот солдаты идут». Матвиенко, Шаганов, «Многое лето русской земле». Тухманов, Харитонов, «Как прекрасен этот мир». Боже, прорвалось. Тухманов, «Рождественский», «Родина моя». Дунаевский, «Моя Москва», «Родина», «Эхо победы», «Конь», «Россия», «Бессмертный полк», «Песня», ну и так далее. Рекомендовано. Я сегодня днем это читал, и это некоторые вещи я пытаюсь и вечером прочитать, потому что это абсолютно феноменально. Вы знаете, что ходит фраза такая: когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной. И один из моих приятелей, расследователей, он решил выяснить, кто это сказал. И это приписывалось драматургу Фридриху Дюрренмату. который писал такие антивоенные пьесы. И оказалось, что действительно это принадлежит Фридриху Дюренмату из пьесы «Ромул Великий», 1947 год. И, слушайте, потрясающий текст, послушайте. Значит, Ромул разговаривает с Реей. Ромул, когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя Родиной. Рея, наша беззаветная любовь к Родине сделала Рим великим. Ромул, но наша любовь не сделала Рим хорошим. Своими добродетелями мы откармливали изверга, как от вина мы хмелели от величия нашей Родины, но то, что мы любили, стало горше полыни. Рея, в тебе нет чувства благодарности к Родине. Ромул, отнюдь, я просто не похож на героического отца из трагедии, который желал государству приятного аппетита, когда оно пожирало его детей. Это вот такой дискуссионный вопрос. В каком-то смысле это продолжение истории про Вуди Аллена. Вот Вуди Аллен, только эта история наоборот. Сейчас по этому поводу довольно скандальная ситуация, когда это стало известно. То есть, Вуди Аллен выступил, да, но как бы, во-первых, ему там сколько, 89 лет, или 98 лет, я уже не знаю, сколько ему там лет. И он сказал, вы помните, да, он прокомментировал, он сказал, война это ужасно, Путин там преступник, но мы говорили о кино, и очень важно говорить о искусстве. Ну и вы понимаете, Вуди Аллен, ему вот эти вот там проклятия и так далее, они ему до одного места. Он свое слово сказал. Дальше пусть его трактуют. Знаете, как я это из фильма. Я сказал, пусть теперь меня трактуют. Пусть думают, что я сказал. И вот пишет... Значит, я вам прочитаю сначала, что 89 лет. Да, спасибо большое, Светлана Корнеевская. Пишет Зоя Гусева. Грустный, тревожный вечер из Одессы. Прямо сегодня уволились учителя из школы. Новых нет. Просто простите, тоска. Да. Значит, человек пишет, это перевод с украинского. Министерство Минцифры, в Украине Минцифры, должно было бы заниматься блокированием вот таких сепарских каналов, то есть русских каналов, а не заниматься блокированием страничек оппозиции. А что, собственно, за новость? Это просто ужасно. 2,4 миллиона долларов, 2,4 миллиона долларов заработал мультфильм «Маша и Медведь» только на украинских зрителях за 25-й год. Берет меня немножко сомнение эта сумма. Но ладно, неважно. Заработал 2,4 миллиона или 1,5 миллиона, какое-то имеет значение, хоть копейку. То есть с доброй воли украинцы, которым какая разница, вы знаете, в кавычках, да, какая разница, украинские налоги пошли на убийство украинцев. Минцифры должно заниматься блокировкой таких сепарских каналов и так далее, и так далее. Я знаю, кто это написал. Написала очень хорошая, правильная женщина. Не буду называть ее фамилии. Но она немного не понимает, как это работает. Во-первых, украинские зрители не платили ни копейки, дети. за просмотр этого канала «Маша и Медведь». Потому что там шла реклама. И деньги даются с рекламы. А вы знаете, что канал «Маша и Медведь», он невероятно популярный. Ну, вообще, это удачная такая история. Это во-первых. Поэтому Украина за это ничего не платила. И когда она говорит, что украинские налоги пошли на убийство украинцев, это вранье. Потому что никакие украинские налоги не пошли. Дальше. Правильно абсолютно пишет домоседка: Маша и Медведь давно уехали из Российской Федерации. Владелец уехал. Теперь третье. Слушайте, это талантливый мультик. Ну, у них уже сейчас миллион серий и так далее. Я не знаю, чего они. Я уже вышел из возраста смотреть «Маша и Медведь». Но когда я смотрел первую серию, это же было давно, я был в восхищении. Столько иронии, юмора, песенки и так далее, и так далее. Это мне напоминало «Ну, погоди», и так далее, и так далее. Ну, вот такая история, да? Теперь. Можно ли осуждать украинских детей за то, что они смотрят канал «Маша и Медведь»? Они что, русскими станут? Нет. Автор, вот эта, которая написала, очень правильная женщина, она как бы не говорит, что они станут русскими. Она говорит, что просто русские зарабатывают на украинцах. Ответ – не зарабатывают. Вот и все. Запретить детям это смотреть? Я не считаю, что это правильно. Дети смотрят то, что им интересно. Ну да, этот мультик по-русски. Ну да, ну что там, песенка «Здравствуй, Мишка», там тоже, вот это вот все, да? Это же... Вот это политические игры, которые мне абсолютно не нравятся. С перекосом. Давайте запрещать. Давайте запрещать. Запрещать в России. Запрещать это для России. Они все равно, дети, найдут возможность и порнуху посмотреть, и «Машу и Медведь» посмотреть. И так далее. Поэтому я думаю, что это... Ну, другое дело, что намекает... На что намекает автор? Это замечательная женщина. На что она намекает? Она намекает на то, что вы лучше бы блокировали «Машу и Медведь», чем вы блокируете, например, прямой канал, пятый канал и «Эспрессо». Они же продолжают блокироваться. Вот Ирина пишет, во-первых, в ЖЕЦ и мультик украинскую мовою. И Елена Май пишет, люблю Том и Джерри, американкой не стал. В общем, я не хочу сидеть на этой теме. Да, Юрий Столб пишет, запретить смотреть – это как запретить сплетни. Да, да, да. Ну, то есть... Олег Лекманов, наверное, так ударение ставится, написал вдруг неожиданно о Никите Михалкове. При этом, ну, как сказать, я не... вроде никаких событий вокруг... Да, да, Владимир говорит... Матвій, щоб діти перестали дивитись цей мультфільм, треба вкладати гроші в розвиток свого контенту, який буде конкурентно спроможний. Послушайте, я Тамуна пише, моя супруга, Тамуна, спасибо тебе большое, что ты смотришь мою программу. Не ожидал, что жена смотрит программу мужа. Продюсер Маша и Медведя, наша подруга, она 100 лет живет в Лос-Анджелесе. Наш человек. Ну, вот видишь, вот наш человек, но вот украинцы на фоне войны. Но понимаете, в чем дело? Вот ничего вот этого вот бы не было, если бы Путин не был кровавым убийцей. Понимаете? Вот, вот и все. Простая вещь. Поэтому, когда мы говорим, кто всрав сновистка, кто виноват? Владимир Путин. Это вот, понимаете, да? Про Михалкова. Такая интересно написана. И опять же, я хочу сказать, что совершенно непонятно, почему. Экеса, оттопырив палец, а можно не о Никите? Нельзя. Придется слушать. Интересно, послушайте. Когда он умрет, не тороплю этот день, но ведь когда-нибудь это случится, да? И опять начнутся идиотские споры между о мертвых или хорошо, или ничего, и или ничего, кроме правды. Ну, не было такого изречения, ну, сейчас не об этом. Ну, в смысле, он что-то сказал, а не было, он так не говорил или говорил не так. Я в них участвовать не хочу и не буду. И читать бесконечные посты про то. Боже, Боря Новодержкин. Боря, замечательный врач. Психотерапевт. Живет в Болгарии, вдруг неожиданно бросил мне донат. Борь, спасибо большое. Не ожидал, что между нами, кроме дружбы, установятся тесные и обязательные товароденежные отношения. Я участвовать в этом не хочу и не буду. И читать бесконечные посты про то, что вот его ненавидели, а он ведь был талантлив, красивый, остроумен. Тоже не хочу. Наверное, я тогда, если сам еще буду жив, на недельку перестану читать Facebook, пока все не забудут споры про НС Михалкова и не переключатся на кого-нибудь еще. А напишу, пожалуй, сейчас. НС Михалков – редкостная гнида, таланта своего лишившаяся, в итоге именно из-за своего гнидства. И нет... Смешно. И нет никаких новостей про него, никаких новых высказываний, а пост мой написан, так сказать, по совокупности причин. Ну, ну да. Он свой вклад, Александр Стейгер, бросил на PayPal донат. Спасибо вам большое. Понимаете? Кто бы из них сейчас не умер, все равно будут вот такие подобные разговоры. Но все равно они будут. Мы от них никуда не денемся. Лев Вирский. Матвей, вы не можете ни одну фразу закончить. Это шоу какое-то. Конечно, это шоу Матвея Гонопольского. Лев Вирский, я знаю, что вы мучаетесь, но я беру пример из доктора Хауса, который тоже не мог закончить ни одну фразу, но был хорошим доктором. Я не могу закончить ни одну фразу, но я прекрасный ведущий. И вы здесь находитесь, вы меня терпите, и за это вам большое спасибо. А если Лев Вирский вы еще... Кстати, вы правильно написали, Лев Вирский... Если вы еще донат бросите, то я вам скажу отдельное спасибо. Это манера у меня такая, не заканчивать фразы. Но я лучше Трампа, согласитесь. Трамп вообще говорит, ни одного слова непонятно. У меня хоть понятно половина текста. Что уже достижение. Ну и кроме того, Альцгеймер плюс Паркинсон. Я же дяденька в возрасте, 90 лет, просто хорошо сохранился. Лев Вирский, а что вы сделали для моего канала? Для нашего с вами канала? Вы поставили лайк, вы бросили донат. Я всегда задаю. У меня есть такая фраза, вы знаете. Кто ты, Олег? Кто ты, Лев Вирский? Роберт, не делай мне указаний и замечаний. Лучше будь вовремя на эфире, чтобы не произошло то, что было вчера, когда ты меня кинул. Идем дальше. Теперь тут тоже засейвил просто, как пупсик. Пишет Маша Слоним. Старейшая женщина в мире, британка Этель Катерем, отмечает сегодня свой 116-й день рождения. Этель стала самой пожилой женщиной в мире в апреле этого года после смерти монахини Инны Канбаро Лукас в Бразилии. Этель, последняя подданная короля Эдуарда VII, родилась в 1909 году, за 3 года до гибели Титаника и за 8 лет до русской революции. Этель была свидетельницей 4 коронаций, пережила 2 мировые войны, пандемию ковид. Она прожила в графстве Сурей более 50 лет и в настоящее время живет в доме престарелых, где даже есть сад, названный в ее честь. В прошлом году на вопрос BBC, в чем секрет ее долголетия, она ответила: у меня нет секрета, я просто живу. Кстати, я вам хочу сказать, я прочитал интересную публикацию. Вы знаете, я вам иногда всякие научные новости вам рассказываю. Интересная очень публикация в одном, там, уже 23 погибших. Мама родная, Господи Боже. Черт побери. Дональд Американович. Значит, там пишет один человек, ученый, занимается... Ну, вернее, как? Там статья, которая говорит, куда должны быть направлены изыскания, связанные с геронтологией. Вот, чтобы мы жили дольше и так далее. Он говорит, что... правильную вещь. Я сначала не понял, потом подумал, что это глупо. Ну, хорошо же, когда ты прожил 114 лет, а не, например, 50. И он замечательную вещь. Значит, там статья научная такая, где он анализирует, он говорит, что происходят изменения, вы знаете, возрастные, человек, кости становятся хрупкими, там мышцы, да-да-да. Ну, не хочу портить вам настроение. Зачем про атаку на железнодорожную подстанцию в Твери врете? Ничего не было, только прошлой ночью. И то не долетели. Как интересно. А это самое... откуда у вас информация, что я вру? Источник, пожалуйста, сообщите. Раз, 66, 60, он же 2, 66, 60. Ну, это ребят решат, в бан или нет. Ну, конечно, в бан. Чего его? Я читаю ленту новостей, не придумываю новости. А это какая-то сучка из России залезла. Так вот, понимаете, проблема оказывается не в долголетии, хотя, ну, конечно, хотелось бы, да, прожить долго, да, видеть хотя бы, как Путин сдохнет. Ну, вообще, должна быть какая-то радость в жизни. Вы знаете это, у суседа корова сдохла, а нам и радость. Ну, вот в данном случае Путин бы сдох, я вот хочу дожить. Он там на год старше меня. Ну, хотелось бы, буду стараться, вы мне помогаете дожить, когда он сдохнет. Ну, или его сместят и так далее. Но... этот ученый пишет вот о чем. Проблема совсем не в долголетии. Вспомните своих родителей, которые дожили, например, до... ну, в общем, короче, после 80 лет начинает все разваливаться окончательно и бесповоротно. И дальше это уже странно, ну, как бы такой возраст дожития. Ну, в общем, не хочу портить настроение, вы понимаете, о чем идет разговор. Вот она в доме престарелых, и вот она там еле говорит, и все болезни, и вообще в коляске, и прочее, прочее. Так вот, он говорит, что... потому что там идет разговор об искусственном интеллекте. Главные исследования должны быть направлены не на коррекцию долголетия, она получится сама собой, а на коррекцию физического состояния, коррекцию, направленную против деградации организма физического. Ну, потому что если тебе вечно... Если у тебя все работает как в 15 лет, ну, условно говоря, да, и все заживает как на собаке, то ты проживешь и 200 лет. Ну, там мы не знаем это, там есть какие-то другие истории, понимаете? Просто но исследования туда и направлены. Просто когда говорят «долголетие», то подразумевают не просто, что ты лежишь в коме и на искусственном вентиляции легких, и, значит, понятно, да? Поэтому как бы вот на это направлено. Увеличение долголетия – это вот то, что называется, помните, я вам говорил про статью, которую я читал в «Науке и жизни» в 70-х годах еще школьником, «Закон сохранения гомеостаза». Вот твоя физическая форма должна быть все время в физической форме. Россия. Замечательная. ФСБ потребовала полный контроль над Алисой. Это вот это, я так понимаю, вот эти динамики, да, вот это Алиса, искусственный интеллект, вот там вот динамики, что оно играет, связано с Яндексом. ФСБ впервые официально потребовала круглосуточный удаленный доступ к системе умного дома Алиса от Яндекса. Компания отказалась выполнять предписание, получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение о наказании выросло в мировой суд. По мнению юриста, это создает прямую угрозу приватности пользователей. Доступ к колонкам может означать прослушку в квартирах и контроль над другими подключенными устройствами. Ну, так это само собой, для чего это делается вообще? Вы меня простите. Эксперты указывают, что случай с Алисой фиксирует новый этап применения закона Яровой. Кстати, что-то об этой... думской проститутке ничего не слышно. И о ее мамаше, и о ней. Как бы... Чего они вдруг замолчали? Надо сжечь, надо... Движуха должна быть, как говорит Владимир Владимирович Путин. Движуха глубже. Эксперты указывают, что случай с Алисой фиксирует новый этап применения закона Яровой. Если раньше ФСБ принуждало к сотрудничеству в основном менеджеры, теперь под давление попадает любая технологическая платформа, которая обрабатывает данные пользователей. Официально Яндекс заявляет, что ассистент передает на сервер лист голосовые команды, а независимые тесты это подтверждали. Однако юристы предупреждают, предоставление прямого доступа спецслужбам откроет возможности для тотального контроля над умным домом и фактической прослушки граждан. Ну, тут граждане будут делиться как бы на две части. Первые будут говорить, а мне и скрывать нечего, мне скрывать нечего, моя жизнь – это открытая книга. А вторые скажут, Алиса, гудбай. Правильно. Ну вот это я вам читал. Пресс-секретарь Путина заявил, что ночной смертоносный российский удар по Киеву был успешным. И добавил, что РФ, как и раньше, сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса по поводу регулирования войны в Украине. Они, знаете, они, блядь... Между прочим, Вот вы знаете слово «иммунитет». У него есть иммунитет, у него нет этого. Мы сделаем вам укол для того, чтобы у вас был иммунитет. Вот вам откуда появилось это слово. Слушайте, не знал. В Древнем Риме иммунами называли рабов, выживших во время эпидемии. Их отправляли на уборку трупов, и если после этого он выживал, его освобождали, он получал иммунитас. Так возникло слово иммунитет. Ничего себе, да? Надо знать, надо больше знать. Больше знать. Вот, ну, поскольку уже мы как-то больше часа, я вот это вот супруге отправил. Вот я рекламирую вам, есть такой психолог, не знаю, психолог или психотерапевт, Павел Зигмантович. Зигмантович. Подпишитесь на него, потому что он интересный, он себя рекламирует, там книжки рекламирует и так далее, но он пишет очень точные какие-то вещи психологического плана. Вот смотрите. Если вы хотите чего-то, но боитесь и не делаете, есть грустная новость. Вы уже получили то, чего боялись. Предположим, я хочу поступить куда-нибудь учиться. Второе, высшее, все дела. Но я боюсь, а вдруг не потяну? Вдруг меня выпрут на середине обучения? Вдруг я зря потеряю время? Да еще и чувствовать себя буду плохо. Все эти страхи затапливают меня. Я зря теряю время, потому что ничего не делаю. Желанного диплома у меня как не было, так и нет. И да, я чувствую себя плохо. Из-за страха я очутился именно там, где боялся быть. Значит ли это, что поступление обязательно должно быть все желаемое? Нет, не значит. Действительно, можно не потянуть, вылететь из учебного заведения. Но можно и потянуть, и не вылечить, и добыть диплом. Шансы 50 на 50. Зато если бояться и не делать, то желаемого не получишь точно. Да еще и столько же точно окажется и точно окажешься там, где боялся оказаться. Может быть, эта мысль придаст смелости? Yes. Вот это вот гениально. Федеральная служба судебных приставов подала иск Михаилу Ходорковскому, требуя взыскать с него 17 миллиардов рублей. Материалы судебного дела. 17 миллиардов. Ну, это игры там. Он с них требует. 21 августа. Я только сейчас дошел до этого материала, но, тем не менее, это... важная история. Наш прорвался. 50-летие. Это было неделю назад, 21 августа. 21 августа, неделю назад, свой день рождения отметил основатель Google Сергей Брин. Сергей Брин родился в Москве в семье еврейских интеллигентов. Его родители переехали в США, когда мальчику было 5 лет. Еврейская коммуна помогла им приобрести подержанный Форд, устроила Сергея в начальную школу при местной синагоге. Как-то раз Сергей Брин... Вообще им невероятно повезло. Мы с супругой, когда приехали в Америку, нам никто не помог. Никто. А когда мы однажды приехали в еврейскую общину, вот там он, ты, я так понимаю, смотришь мой эфир, ты помнишь, да, мы были у какого-то там рэбе, то он наоборот нам сказал, что правильные евреи делают донаты. Донаты в еврейскую общину. У нас копейки за душой не было. Поэтому евреи, они тоже разные. Понимаете? И устроила Сергея в начальную школу при местной синагоге. Как-то раз Сергей Брин посетил одну из математических спецшкол Израиля. Когда он поднялся на сцену, а территория взревела от восторга, будто видела перед собой каких-то рок-звезд или нового мессию. Многие в этом зале были, как и Сергей Брин, выходцами из России. И когда он поприветствовал публику, по-русски зал взорвался с удвоенной силой. «Мы родители обычные русские евреи», — сказал Сергей уже по-английски. «Мой отец преподаватель математики, и у него есть определенный подход к обучению. Думаю, что уместно будет, если я поделюсь этим подходом с вами. Потому что мне сказали, что ваша школа недавно получила 7 наград из 10 на математическом конкурсе школы Израиля». Публика взревела бешеными овациями. «Так вот», — продолжал Брин, — «мой отец в таких случаях говорит, как насчет остальных трех?» Отвечая на вопрос, что для него значит быть евреем, Брин признался, что в еврействе кроется залог его успеха. «Если ты еврей, то в тебе уже на генетическом уровне заложены история нужды, страданий и трудностей, с которыми сталкивались твои предки», — говорит он. «И преодолеть все это и добиться успеха — это и есть для меня сама суть еврейства». Вот такие вещи. Я не знал, что он это говорил. Да-да, 1500 лайков, да. Час 15 работаем. Но судьбы по-разному складываются. Вот он иммигрант, и он, естественно, шел вперед, но он гений, по всей видимости, да, он же, так сказать, они вот сделали Google, и вот Хемингуэй, гений 20 века, великий писатель. А какая судьба? Хемингуэй, спасая раненого итальянского снайпера, попал под огонь австрийских пулеметов и минометов. В госпитале из него вынули 26 осколков. Простреленную коленную чашечку врачи заменили алюминиевым протезом. Дважды он получал ранения на охоте и чуть было не сгорел на лесном пожаре. Хемингуэй пережил рак кожи, сибирскую язву, анемию, малярию, диабет, гепатит и пневмонию. Выжил в двух авиакатастрофах. У него были разорваны почка, селезенка, сломано основание черепа, позвонок удачно сросся, позволив избежать паралича. Не приходило и года, чтобы он не получал сотрясение мозга. В последние годы своей жизни он погрузился в глубокую депрессию. А теперь внимание. Ему казалось, что за ним следят агенты ФБР, телефоны прослушиваются, везде натыканы жучки, почта читается, банковские счета контролируются. Лечили его от депрессии электрошоком. После 13 сеансов он потерял память и не мог больше писать. 2 июля 61 года Хемингуэй застрелился. В начале 80-х на основании закона о свободе информации ФБР был сделан запрос. Ответ ФБР: слежка была, телефоны прослушивались, шучки были, почта читалась, банковые счета контролировались. Я вам хочу показать его фотографию молодого. Вы никогда бы не сказали, что это он. Это Хемингуэй. Не тот с бородой. Знаменитый. А вот этот. Видите? Такой вот всемирно известный писатель. Ну, давайте я еще посмотрю наших монстров. Если они разродились чем-то. Вот знаете, когда я читаю Пастухова, и начинается первая часть, вторая часть, третья часть, я думаю, боже мой, как это мне читать? Каким образом это читать? Ну, вот это может быть. Ну, Сейчас. Я просто... Понимаете, в чем дело? Пастухов, он же человек специфический. Он не только, как пошутил кто-то из ведущих, говорит для себя. Он и пишет для себя. Ну вот четыре вот сценарии. Сейчас, подождите, мне надо принять решение, потому что у вас голова кругом пойдет, а я этого не хочу. Вот, давайте. Вот, давайте все-таки мы оставим заверченного, закрученного, прекрасного ума и поговорим о более таких плотских делах. Бандеровец. На данный момент Путин танцует, как уж на сковородке, боясь даже не военного вмешательства союзников Украины. Лишь введение санкций, причем... не разрушительны. Он пойдет ограничение свободы для пророссийских проектов. Да, у нас на границах будет постоянная угроза, но нас исключительно от нас. У нас есть гарантированные 10 лет, за которые мы должны построить самодостаточную экономику, развить ОПК, реформировать и вооружить, хватит с головой. У нас есть чем заняться. Союзники дадут нам в руки безопасность и инструменты финансовые, экономические, военные. Именно от нас будет зависеть, какую Украину мы за это время ими построим. Приятно посмотреть в зеркало и не скривиться от отвращения, улыбнуться далеко не идеальному, но вполне приятному отражению, а потом вести диалог о вступлении в ЕС с позиции самодостаточно и сильно надо вступать вот в эту эпоху перемен. Я верю в лучшее. Вы как хотите. Все будет Украина за время существования человечества. Нет, ну их, наверное, много было. Теперь называется так. Нахрена летит Ермак? Содержательного поста, но на вопрос о полете Ермака и Умерова к Уиткову отвечу. Тебе сказать сейчас. Миша пишет, швец, мой дорогой дружок, что прерывается, совсем не было слышно, ничего не понятно. Уа. Зависает Инет. Да у меня вроде все хорошо. Подождите. Подождите. Я вам написал. А, сейчас нормально. Уже нормально вроде. Ну ладно, не надо. Ну я заканчиваю уже. Нормально вы меня слышите? Получше стало? Но это не у меня. Ну а может у меня, не знаю. Ну тут хороший интернет. Напишите мне, слышно меня, видно? Что там? Технические наши товарищи. Кто-нибудь напишите. Видно? Могу дальше продолжать. Да, уже лучше. Миш, спасибо. Так, значит, повторите. Повторите. Нахрена летит Ермак? Это я читаю бандеровцы. Господа, сегодня не будет содержательного поста, но на вопрос о полете Ермака Умерова Куитхову отвечу. Чертов идиот. Считает, что он все понимает. Чертов идиот, это он имеет в виду Уиткофа. Чего хочет Путин? И он смог убедить в этом Трампа, потому что в отличие от Рубио, говорит Трампу то, что тот хочет слышать. На данный момент Уиткоф главный коммуникатор с Россией. Ермак и Умеров повезут в США, готовый, согласованный с коалицией желающих, Украина и США в лице Келлога – вариант гарантии безопасности для Украины. И чертов идиот будет на этих переговорах посредником, через которого Ермак и Умеров будут разговаривать с Ушаковым и Дмитрием и пытаться через них продать гарантию Путина с тем, чтобы тот согласился на встречу с Зеленским. Не ждите от этой встречи ничего ни хорошего, ни плохого. Информацию о переговорах нам обещали, но я, в принципе, не верю, что Путин согласится на встречу. Я даже могу сказать, в чем именно нас и Европу обвинит Ерентбаева и... Что такое Ерентбаева? И его приспешники. Конечно, что именно мы будем... Сейчас... Нет, тут нет. Конечно, что именно мы будем виноваты в том, что встреча не состоится. Не желаем выполнять фундаментальные требования РФ и устранять первопричины конфликта. Короче, за роялем то же самое, все будет более-менее удовлетворительное для нас. Я без всякого кокетства говорю, что очень-очень, ну, это он уже про себя, значит, получено предупреждение о вероятных массированных обстрелах от разведсообщества США, но действует аж на 7 дней, берегите себя. Чего я хотел сказать напоследок? Вы знаете, я, ну, всегда, если кто-то говорит умно, я не присваиваю это себе. И вы знаете, что я очень ценю, хотя он почти никогда не бывает у меня в эфирах, Александра Морозова. И сегодня я слышал интервью Морозова на одном из каналов. И у них был очень серьезный разговор, что будет собой дальше представлять Российская Федерация. И я хочу вам сказать, что я очень огорчился от этого разговора, потому что основные тезисы Морозова, они вот какие. Понимаете, Путин давно меняет Россию. Если раньше были... Еще раз, там передача длинная, она идет час. Я хочу уложиться в 3 минуты. Путин давно меняет Россию. И он тактически всю ее перестраивает. Перестраивает. И она постепенно становится другой. Вот на наших глазах. Висит интернет. Все. Остальное завтра. 1:25 мы поработали. Все, ребята. До завтра. Завтра в 14 часов рабочий полдень. И в 21 час «Гонопольская правда». Завтра я вам расскажу, вы мне только напомните. Вот эти основные тезисы. А Миша Швец, я его... Знаете, что я попрошу? Вот какой мы эксперимент сделаем. Миша, слушай меня. Ты же великий, ты гений, ты помогаешь. Смотри, я тебе пришлю видео. Вот это вот, где Александр Морозов. И вот надо, чтобы искусственный интеллект не просто типа его расшифровал или что-то такое с ним сделал, но сжал его до тезисов. Понимаешь? Чтобы я мог рассказать основные тезисы Морозова. Я пока это сам сделать не могу, я не умею. Основные тезисы Морозова, как изменяется Россия. Напиши мне, пожалуйста, ты сможешь в этом деле мне помочь? Напиши сообщение. Да, жена пишет, и мне пришли. Он мне нравится, Тамуна, у тебя хороший вкус. Значит, могу вам только сказать, что никакой надежды на изменение России нету, потому что эксперимент оказался правильным, и он продолжается. И, как сказал Морозов, у него такая фраза есть странная. Он говорит, Россия вышла на запланированные показатели с точки зрения идеологии, с точки зрения государственного устройства. Я тебе пришлю, Миша, я сейчас найду этот материал и тому на тебе пришлю, ты внимательно послушай. Вот, это Миша пишет, это основная функция моей фирмы, брать длинные тексты и делать выжимки для отчетов и анализа. Ну вот, так мы и сделаем. Все, я вам все сказал, все мои дадзебао, я вам тоже говорю, сейчас я посмотрю, вы сегодня были щедрые, невероятно, просто, ну, невероятно. 1800 лайков, спасибо за эфир. Что же касательно Борису Новодержкину, спасибо большое тебе, Боря, за 5 чашек, я очень тебе признателен. И все. А, и было еще, по-моему, на PayPal что-то вот такое вот. Но это я потом посмотрю и скажу. Спасибо вам. Я благодарю вас. Позвоните родителям и детям, даже если вы в конфликте. Мы не вечны. Пока.